Про образование. Кирилл Извеков и Степан Кузнецов. Доступное высшее образование.
6 и 7 ноября 2025 года в стенах Красноярского государственного университета науки и технологии имени академика Решетнева проходило нетипичное событие. Теоретически и, что особенно важно, практически изучались вопросы доступности высшего образования для людей с проблемами зрения. Спикерами выступили профессионалы, на практике понимающие специфику работы с данной аудиторией, а также незрячие специалисты из разных сфер и даже студенты с инвалидностью по зрению. Сразу после торжественного открытия форума началась интенсивная работа. Первый спикер – Наталья Чигряй, тифлопедагог, заместитель директора муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа номер 16» города Красноярска. Темой ее доклада стали особенности восприятия окружающего мира людьми с нарушением зрения. Говоря об образовательном процессе, Наталья Валерьевна подчеркнула важные изменения в работе психолога-медико-педагогической комиссии.
С апреля прошлого года произошли хорошие изменения. Если раньше ПМПК выписывала условия обучения для детей с особенностями зрения до 18 лет, то теперь оно обязано им выписывать по мере того, как они учатся. Вот они будут учиться до 25 лет, и им нужны условия для обучения, и ПМПК их будет прописывать. Это очень хорошо, потому что 18 лет заканчивает ребенок школу. А что дальше? Что изменилось? Что у него зрение пришло к нему? Нет. А как учить? И вот высшее образование сталкивалось с тем, что у них не было помощи, да, вот в том листе, где прописано, что нужен там ассистент, или нужен ли там шрифт Брайля, там еще какие-то условия, нужна ли доступность архитектурная и так далее.
Анна Вильданова, тифлокомментатор, инструктор по ориентированию и мобильности с тактильной тростью, рассказала об этических особенностях взаимодействия со студентами, имеющими проблемы со зрением.
Главный принцип общения – это, конечно же, сначала человек. И золотое правило – вы общаетесь с человеком. Что же это значит на практике? Инвалидность – это лишь одна из его характеристик. Она не определяет его личность, интеллект или чувство юмора. И когда вы общаетесь с человеком с нарушением зрения, обращайтесь, пожалуйста, лично к нему, а не к сопровождающему, очень часто бывает. Скажите ему, а он сможет и так далее. Да? Мы конкретно к незрячему обращаемся и говорим, что вас интересует, а не чем он интересуется. Да? Ведите себя абсолютно естественно. Не нужно бояться использовать слова «пожалуйста, посмотрите», и мы берем руку у незрячего человека и накладываем на что-либо. Посмотрите, пожалуйста, это спинка стула. Посмотрите, пожалуйста, и руку накладываем на объемную иллюстрацию, графическую какую-то работу. Да? Самые простые правила при общении. Самое главное, когда вы подходите к незрячему человеку, это прежде всего, конечно же, представьтесь. Назовите себя, если, ну, естественно, мы с вами встречаемся не в дружеской обстановке, а на обучении, да, назовите себя, свою должность. Если вдруг человек не обращает на вас внимания, можно человека дотронуться, да, чтобы человек понял. Коснуться можно трех зон, мы касаемся внешней стороной ладони. У нас есть три точки – запястье, локоть и предплечье. Когда вы уходите, обязательно скажите человеку, что вы ушли. Если вы вообще закончили разговор, вы говорите, если у вас не осталось ко мне вопросов, то я ухожу.
Об условиях успешности образовательной инклюзии собравшимся поведал Евгений Кукуев, доцент Департамента педагогики школы образования, методист ресурсного учебно-методического центра Тюменского государственного университета.
И поэтому, когда мы говорим про инклюзию, вопрос о том, насколько мы понимаем вот этот характер движения к инклюзивному обществу, который все-таки должен начинаться с понимания и признания различий, в принципе, как духовной ценности. И это характеристика понимания культуры полезности и культуры достоинства. И все-таки, чем для нас является человек с инвалидностью в образовании? Он является проблемой или все-таки проблема в самом организации образования? И это то, что лежит у нас как раз в рамках понимания медицины. медицинской и социальной модели инвалидности. Я всем советую педагогам прочитать обязательно вот это произведение Рубена Гонсалеса «Белое на черном», которое великолепно передает феноменологию человека с инвалидностью, описание жизнедеятельности. Все-таки мы говорим, что сегодня мы должны базироваться, конечно, на социальной модели инвалидности, когда вслед за Львом Семеновичем Выгодским говорим о том, что проблема инвалидности не в медицине, не в физиологии, а в социальных барьерах, которые, в принципе, выстраиваются обществом. Поэтому наша задача, безусловно, в рамках образования обеспечить возможность получения образования каждым человеком.
Элементы тифлокомментирования в образовательном процессе – тема следующего выступления Анны Вильдановой. Докладчик осветила вопросы, что такое и зачем нужны тифлокомментарии, что и как вообще нужно комментировать.
Ну вот как раз сегодня, когда Евгений Анатольевич демонстрировал ролики, да, ребята незрячие, которые здесь сидели, они сразу на себе это ощутили. А что можно было здесь сказать? Первое, что это отрывки из какого мультика, да? И можно было сказать, что сейчас будут два героя, панда и там учитель его, да? И, в принципе, там дальше уже будет немножко понятно, что дальше вообще происходит. Во-первых, если какие-то изменения в аудитории случились, вот ребята всегда приходили сюда на лекции, да, все было окей, все было нормально, но либо для практического занятия, либо для лекции, либо для чего-то еще, либо был ремонт, и произошли какие-то изменения, обязательно, конечно же, нужно об этом сказать. Практические работы и опыты, все визуальные этапы эксперимента, видеоматериалы, ключевые сцены, действия персонажей, смену обстановки, изображения, графики, диаграммы, фотографии и рисунки, непредвиденные ситуации. Обязательно что-то громыхнуло, выключился свет, началась какая-то паника. Куда незрячему бежать, что делать, что происходит, или это вы сюрприз какой-то приготовили, или что-то произошло.
Не обошла Анна Михайловна и тему использования презентаций во время лекций. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Этого принципа придерживалась спикер, смоделировав на практике ситуацию, в которой оказываются незрячие студенты, лишенные возможности понять содержание слайдов без дополнительных подсказок.
Давайте буквально вам 30 секунд. Посмотрите внимательно на этот слайд, сравните правую и левую картинку. В чем разница? Что там? Экран там белый. Да. Вот примерно так ваши студенты себя и чувствуют во время ваших лекций. Белый экран, желтый экран, черный экран. Вообще не понять, что там, да? На самом-то деле комментирование презентаций, они важны не только для незрячих слабовидящих. Вот если бы я сегодня была без очков и сидела бы чуть подальше на пару рядов, я бы тоже ничего уже не видела. Пример один. Здесь у нас схема круговорота воды. Показан цикл из 5 основных этапов – испарение, образование облаков, перенос, осадки, исток воды в океан. Все. Не нужно рассказывать, что там синими стрелочками, а здесь у нас оранжевым это, а зеленым это. Нет, конкретно, коротко, что здесь у нас. Следующий пример, второй. Графики доходы, оранжевые столбики показывают, что в апреле была зафиксирована наивысшая сумма заработка. Все. Да, вот сейчас у нас, видимо, Дункин пришел к нам с Сашей, да? Судя по грохоту, да, ребята, это у нас Саша с Дункиным заходит. Чтобы комментарий был эффективным, важно избегать лишнего. Во-первых, не дублировать текст, который вы сами так зачитываете, да? Очевидные вещи, если на слайде только надпись «Вопрос номер один», просто зачитайте ее и все. И, конечно же, ни в коем случае не делать свои оценки и не оценивать эмоции со своей стороны фразы. Красивый рисунок, неудачный график являются лишними.
Преподавание точных дисциплин слепым студентам – задача, требующая особого подхода. Сергей Мельчаков, специалист по внедрению автоматизированных систем Красноярской краевой специальной библиотеки, выпускник Сибирского федерального университета по специальности информатика и вычислительная техника, подробно осветил эту тему. Слушатели могли познакомиться с наглядностями, изготовленными преподавателями специально для Сергея в процессе обучения.
Первые 3 картинки сделаны собственноручно преподавателем 3D-ручкой, именно специально для определенного предмета, чтобы я мог освоить ту или иную дисциплину.
Это вот просто преподаватели сами изготовили?
Это сами изготовили, они сами нашли, на чем это сделать, и, собственно, вот так нарисовали. Да.
То есть потому что была такая потребность и желание?
У меня еще очень много различных графиков, да, опять же, если будет желание, то подойдете, я вам все покажу. Здесь и триггеры, и схемы электрические. Есть еще простые, да, схемы. Это нитки, это проволока, фольга, не знаю, там дерево. дерево, бруски, гвозди. Вот я принес ячейки. А для чего они были нужны? У нас были, собственно, такие задания, дискретные матрицы, я уже, конечно, точно не помню, да, все, в чем суть.
Ячейка для яиц.
Да, как объяснить, да, чтобы не рисовать студенту вот эту вот всю схему и не писать ее там по Брайлю. Просто преподаватель брал, ну, большую ячейку, там было, по-моему, 16 на 16, и заполнял ее, если единички, ложил туда какие-нибудь пуговички или шарики, а нолики оставались пустыми. И вот эта вот готовая схема, то есть вот, пожалуйста, тебе, бери единички, нули и считай.
О задачах инклюзии в высшем образовании и требованиях к самим студентам с нарушением зрения говорит Марина Рощина, руководитель тифлоинформационного отделения компьютерных технологий Управления организации учебного процесса Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.
Давайте задумаемся вообще, чем, собственно, образование для студентов с инвалидностью должно отличаться от образования обычных студентов. Во-первых, мы должны обеспечить его доступность, да, то есть преодоление тех трудностей естественных, которые возникают у студентов из-за нарушений, которые у них есть, да, это первое. А второе, мы должны их научить так, чтобы они потом в своей профессиональной деятельности могли это тоже те же самые трудности преодолевать. Будь моя воля, я бы кроме академических экзаменов ввела еще экзамены по уровню реабилитированности. Но если пришел студент и говорит, я и по Брайлю не умею писать, и компьютер я вижу второй день в жизни, что делать-то мы с ним будем? На мой вкус, это не задача вуза, это задача центров реабилитации.
Одной из площадок форума стал «Круглый стол. Опыт получения высшего и среднеспециального образования людьми с инвалидностью по зрению». Прошлые и нынешние студенты отвечали на вопросы аудитории и модератора. Одним из самых ярких стал вопрос, как студенту с особенностями здоровья влиться в рабочий процесс и коллектив. «Опыт здесь у каждого свой. Не обошлось и без курьезов», – отвечает Сергей Мельчаков.
И как получилось, что я влился? Я достал прибор, начал писать по Брайлю. Стук, какой-то грохот, все такие оборачивают. Что делаешь? Пишу. А пишешь, что ли? Ну да, пишу там. А, интересно. Все собрались, значит, давай смотреть, ну и, собственно, познакомились. Но это классно все. Ну, забавная была история, когда я, опять же, пишу, уже все, прошел, наверное, месяц, у нас новый предмет, пришел преподаватель. Я активно набираю текст, преподаватель ко мне подходит, и так говорит, по головке гладит, говорит, не стучите, пожалуйста, не стучите. Да, и одногруппники такие, он пишет, такие все.
Интересна ситуация Анны Лебедок, студентки третьего курса Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева.
Когда я только поступила на первый курс университета, одного из преподавателей возмутило, что я находилась с собакой, и руководство университета решило проблему очень таким крутым способом. У них был студенческий журнал какой-то, и они опубликовали под нас с боссом статью, после чего никаких проблем не было.
Универсальный дизайн в инклюзивном высшем образовании. Что это такое и из чего состоит, рассказывает Евгений Кукуев.
Вопрос, как мы организуем условия в университете. Мы взяли за основу позицию Ясина, которая предусматривает и, как нам кажется, как раз очень корректно охватывает полноту всех сфер образования, которые у нас есть в каждой организации, ну, естественно, в том числе в университете. С одной стороны, это пространственно-предметный компонент, который описывает там характеристики, в том числе физической среды и как она организована. И нам всем, наверное, хочется, чтобы она была открытая, большие пространства, удобные рекреации, удобные аудитории и так далее. С другой стороны, это организационно-технологический компонент, который как раз описывает характеристики дидактики, характеристики тех технологий, которые используются непосредственно в образовательном процессе. Ну и третий – это социальный компонент. Это как раз та связующая ткань между всеми субъектами образовательной деятельности, вот эти моменты взаимодействия, общения, включая корпоративную культуру, которая создана в этой организации. Каждый из этих компонентов, он должен, еще раз говорю, быть реализован в контексте именно инклюзии, как той среды, которая обеспечивает включенность каждого студента. И здесь мы решили как раз взять основу Бута и Эйнскол, которые говорят о том, что любая характеристика, она должна быть представима и осязаема в трех контекстах. Насколько она регламентирована в той инклюзивной политике в организации, насколько это прописано документально. Второе – это насколько эти все положения реализуются в инклюзивной практике образовательной организации. Ну и третье – это насколько действительно в этой организации существует инклюзивная культура и в какой степени студенты, ну, все субъекты образовательной организации к ней приобщены.
Не менее интенсивным был и второй день форума. Анна Вильданова, в прошлом руководитель студии инклюзивного театра «Вектор», поделилась с преподавателями своим видением, почему важно вовлекать незрячих и слабовидящих студентов во внеурочную деятельность.
Когда вы своих студентов с инвалидностью привлекаете во внеурочную деятельность, а ведь внеурочная деятельность, она, во-первых, поможет их открыть совсем с другой стороны. Совершенно. А во-вторых, вы можете им дать дополнительную мотивацию к учебе. Во время того, как закончится занятие, мне мои ученики говорят: «Боже, какое счастье, что мы вас встретили, вы с нами разговариваете, как с людьми». Работать с незрячими можно, мне кажется, вообще, то есть они у вас могут делать абсолютно все. И если вы этих людей вовлекли в какую-то деятельность, это будут самые ваши лучшие помощники. Вы просто с ними разговариваете, спрашиваете: «Ребята, давайте мы попробуем, да, а как вам будет удобнее, да?»
Не стоит бояться работы со слепыми, даже если кажется, что это невозможно. О своем опыте рассказала методист Краевой специальной библиотеки Мария Абазюк.
Я пришла в библиотеку работать в 2018 году. Мне предложили стать куратором направления Обилимпикс. Предполагалось, что я буду вести какую-то документальную работу, ничего вроде бы вести и руками, и как-то заниматься с ними непосредственно. Вроде бы не предполагалось, я согласилась, потому что я тогда еще была не знакома с этой деятельностью. Мне было очень страшно подойти и что-то объяснить и помочь незрячим. Я не понимала, как это вообще возможно, как незрячие могут заниматься таким тонким искусством бисероплетения, вязания спицами, как они могут что-то делать. Но тут наступает пандемия. И у нас в библиотеке с незрячими занимается до сих пор пожилая волонтер. Так как пандемия, она ходить не могла в библиотеку, были ограничения по возрасту. Приходит тотально слепая девушка и просит объяснить ей задание. Она умеет, знает, владеет некоторыми техниками, но там новое, и с чем она еще не сталкивалась. И просит объяснить это. У меня ступор, я, конечно же, ей не показываю. Говорю: конечно, мы сейчас разберемся, я почитаю, попробую и тебе все это покажу. Вот таким образом, конечно же, пришлось учиться и мне, пришлось обучать их, но в дальнейшем это все вылилось в такую сплоченную работу. Сейчас мы продолжаем эту деятельность активно, участвуем и в региональных чемпионатах, и в национальных. Среди наших читателей, участников, и призеры, и победители разных уровней. И, конечно же, колоссальный опыт – это участие в международном чемпионате «Обилимпикс». Елена Чернышова заняла у нас первое место в 2024 году в международных соревнованиях в компетенции вязания спицами.
Инга Патрушева и Ольга Огороднова, специалисты ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета, провели мастер-класс «Цифровая мастерская универсального дизайна в высшем образовании». Слушателям был представлен помощник на основе искусственного интеллекта Василиса, а также кейсы реальных студентов, на примере которых предлагалось выработать свои решения возникающих проблем. Выводами от проделанной на мастер-классе работы делится один из ведущих форума Иван.
Был такой вопрос не для преподавателей. Какие шаги я порекомендую сделать преподавателям, чтобы воплощались в принцип универсального дизайна в образовании?
Давайте.
И вот мне очень понравилось это задание тем, что его можно даже переформулировать и абсолютно для всех. То есть в понимании эмоций, потребностей не только людей, у которых есть какие-то особенности, но и для большинства людей. Да, я читал данный чек-лист, который вы нам дали, и самые идеальные шаги, которые вот мне больше всего понравились, это разнообразие. Вот что я считаю самое главное – разнообразие. Ведь даже учитывая все особенности, надо уметь дать разнообразие способ восприятия и выражения информации. То есть если все преподаватели будут учитывать то, что мы разные, что это очень тяжело, но это будет очень полезно. Аудиоматериалы, даже видео, любые зрительные, что-то потрогать, это будет очень классно и полезно абсолютно для всех. И тем самым мы будем учитывать потребности не только, например, большинства людей, но и даже вот таких малых групп, например, у которых есть какие-то особенности.
Инклюзия без иллюзий. Тренинг Марины Рощиной, на котором она развенчивает стереотипы о незрячих людях. Герои нашего времени или беспомощные нуждающиеся, обделенные люди или обладающие чудесными способностями. Истина всегда далека от крайностей. Один из стереотипов ведущая опровергла прямо на сцене при помощи участницы из зала. Что там с осязанием у слепых?
Задача такая. Желающие с закрытыми глазами, короче, вот в этом мешочке находите какой-то предмет и пытаетесь понять, что это такое на ощупь.
Это похоже на какую-то вилку.
В розетке, которая вставляется.
О, да, похоже, похоже.
Действительно, это вилка, да. И, собственно, с помощью осязания мы легко смогли определить сразу, что это вилка.
Да.
И даже то, что она какая-то не очень стандартная, мы это тоже помнили с помощью осязания, правильно?
Да. Ну, потому что у меня был образ в голове.
Ничего тут такого сверхъестественного нету. Вот смотрите, вот эти примеры показывают, что мы реально с помощью осязания тоже можно что-то определять. Чего-то, ну, не все и не всегда правильно. И это естественно. Ведь с помощью зрения тоже человек обычно определяет те вещи, которые он уже знает. Я же могу показать какую-то штуку, которую, ну, я не знаю, и человек, который никогда ничего не видел, ну, в смысле, вот этого не видел, да, он тоже не сможет определить с помощью зрения. На самом деле важна насмотренность. И вот здесь как раз человек незрячий очень сильно незрячим управляет. Потому что информация с помощью зрения легко воспринимается в фоне зрения, это штука дистантная, да? А незрячий для того, чтобы получить представление о чем-то, должен это подержать в руках, да, и активно исследовать. И вот этот вывод, он особенно хорош для педагогов. Потому что, ну, то есть мы им прям наглядно показали, что, ребят, надо развивать вот эту насмотренность у детей.
А какие еще стереотипы бывают в отношении незрячих, говорит Анна Лебедок.
Есть еще один интересный вид стереотипов. Это стереотипы действий, которые нужно произвести, если рядом с тобой слепой. Расскажу на примере. Как-то раз стояла на остановке, и у человека сработал стереотип, что слепого надо перевести через дорогу. Вот, то есть я стою на остановке, буквально, ну, я не знаю, метрах, наверное, 10 от светофора. Зебры нет возле меня там в обозримом этом. И я стою, никого не трогаю, собака поводырем. Сзади подбегает человек, хватает меня под руку и тянет на середину дороги. И такое бывает достаточно часто.
Диалог в темноте. Представьте, зрячие преподаватели, студенты и специалисты, участники форума, делятся на пары. Поочередно они то надевают повязку на глаза и слушают тифлокомментарий партнера к видеоролику, транслируемому на экране, то сами становятся тифлокомментаторами. Почти для всех такой опыт стал первым в жизни, говорит Евгений Кукуев.
Когда мы надеваем повязку просто в этот момент, мы предлагаем почувствовать новые ощущения, почувствовать новую реальность, почувствовать прежде всего самого себя. И вот студенты в обратной связи и преподаватели нам рассказывают, они по нескольку пар, в столовые ходят. И они говорят, что действительно мы начинаем быть более внимательны к самим себе, к своему телу.
Своими впечатлениями делится одна из участниц.
Сначала, когда я рассказывала, ну, мне в целом было комфортно, я с удовольствием рассказывала, даже какие-то излишние комментарии, как мне казалось, носила. Но потом, когда началось обсуждение, и кто-то говорит, что это был первый ролик про кладовку, я такая думаю, блин, а я же это не сказала, а, наверное, это было очень важно, и я даже почувствовала некоторую вину. А про второй ролик мне было сложнее. Почему? Потому что в целом комментарии были очень хорошие. Благодаря им можно было представить, что происходит. Но с другой стороны, я периодически более внимательно слушала, да, то, что мне говорит комментатор, а в какой-то момент пыталась еще слушать диалог, который происходит на экране, да, до которого я слышу. И здесь я немножко терялась, поэтому иногда суть было тяжело уловить.
Работа площадок завершена. Подводим итоги. Общаемся с Мариной Рощиной.
Во-первых, очень классно, что возникла такая тема. Я вообще как бы не очень знакома с историей инклюзивного образования вот именно в этом вузе, да? Ну, то есть как это выглядит со стороны? Вот вдруг какой-то вуз берет и начинает разговаривать об проблемах инклюзивного образования именно инвалидов по зрению. Это прям вот классно, потому что разговоров про просто инклюзивное образование их сейчас полно. И они, получается, не то чтобы бесполезными, да, но они общие, они более теоретические. И там до вопросов практики, как правило, не опускаются. А когда мы конкретно ставим вопрос именно про инвалидов по зрению, здесь как раз появляется поле для более предметного разговора. И это действительно становится полезно. Мне, наверное, понравился вот этот формат. Экспертам задавали вопросы, незрячим студентам и специалистам. Можно было побольше вопросов, короче, ответы. Ну, в общем, это было интересно. Просто я люблю всякие штуки с искусственным интеллектом. Мне очень нравится вот эта идея, которую коллеги представляли из Тюмени, с специализированным сервисом искусственного интеллекта по инклюзивному образованию. Мне кажется, это очень перспективно.
А что скажут слушатели? Те, для кого тема обучения студентов с нарушением зрения – это что-то новое.
Людмила Андреевна Соболева. Я являюсь директором красноярской компании «Красгородстрой», которая занимается благоустройством, в том числе общественных территорий. Также я являюсь студентом магистратуры Сибирского государственного университета на направлении ландшафтная архитектура.
Вы второй день принимаете участие на форуме в качестве слушателя. Что для вас здесь важно, интересно, актуально?
Очень интересно узнать мнение участников по поводу доступной городской среды, их опыт в образовательном процессе, что для них важно, какие инструменты взаимодействия. Узнала от спикеров, что идеальное место для слепого человека – это сквер Светлый, именно для прогулок. Говорят, что он очень удобен, и я там еще не была, обязательно его посещу, мне самой интересно.
Виктор Федченко.
Я преподаватель кафедры весного инжиниринга. Вчера было первое выступление, которое связано со зрением. Не только для людей, которые потеряли зрение, да, но и для людей, которые могут потерять зрение. Это была вот мысль правильная, да, этого спикера, что никто не застрахован от того, чтобы получить травму, например, по зрению. А вторая мысль, конечно, хорошая и правильная, что надо обращать внимание на людей, у которых зрение не такое, как у тебя, хорошее.
За подготовкой 2 дней плотной работы стоит целая философия и непростой труд. Беседуем с организатором форума Татьяной Размановой, начальником отдела по обеспечению инклюзивного образования Сибирского государственного университета имени академика Решетнева.
Вы как организатор видели какие-то цели, задачи форума во время его подготовки? Как вы считаете, форум оправдал ваши ожидания?
Я бы сказала так, 95%. Готовился форум для большего числа заинтересованных людей. Наверное, не все готовы эту информацию воспринимать. Где-то люди заняты. Отдельная история – это коммуникации внутри огромного университета. Что уж говорить, если сюда и другие университеты привлекать. Я увидела сегодня, что вовлеклись все, даже те, которые, в принципе, мало куда вовлекаются. Это люди технической поддержки, это мой соведущий Иван. На втором дне я увидела, что они тоже хотят и принимают участие, у них горят глаза, и они как-то прониклись этим всем.
Во время проведения площадок, может, пришли какие-то уже идеи на будущий форум, что-то добавить, изменить?
Да. Мне очень понравился формат «Вопрос-ответ». Я поняла, что он один из лучших. Мы говорим о том самом вовлечении и мотивации.
Подобные мероприятия сейчас в России, ну и вообще в мире проводятся по накатной тенденции. Это инклюзия и внимание всем на залоги. У вас целенаправленно сделан упор на студентов с проблемами зрения. Расскажите, пожалуйста, а почему такое решение было принято?
Потому что у нас подход, который вы назвали первым, он у нас был в 2023 году. Тогда мы сделали форум, и мы попытались говорить обо всем, но получилось в итоге ни о чем. Вот лично я не люблю работать для галочки. Мне не понравился этот результат. Весной этого года Анна Михайловна Куликова сказала о том, что «Татьяна Юрьевна, нужно проводить форум. Пожалуйста, сделайте свое предложение». Я подумала и поняла, что, наверное, а тем более я еще скажу, что мы же были на важных мастерских у коллег из музея. И я обратила внимание, что они делают более узко. И мне это очень понравилось. Я тогда увидела многих из вашего сообщества впервые. Я потом попросила Елену и вот всех, чтобы с вами познакомиться. Третий фактор, который еще сыграл роль, это личное знакомство с сообществом и то, что я прониклась вами, всеми, кого я узнала. То есть меня поразили некоторые вещи, уровень образования, того, как люди выражают свои мысли, то есть насколько они начитаны. Вообще это было каким-то откровением. Раньше я вообще до 2019 года вообще никак инклюзии не касалась. И я поняла, что нет, давайте-ка будем делать узко. Плюс к этому поступила Елена Владимировна в этом году. Поступил Степан к нам. Стало понятно, что если мы сейчас что-то такое не организуем и не начнем в университете проводить, то вот как уже коллеги сказали, кто его знает, как будет дальше, и это может вызвать большие трудности. И поставили вот такую задачу, что давайте будем сюда вводить эту культуру. И особенно то, что пошли к нам преподаватели, стали спрашивать. Еще четвертый такой был фактор. Вот поступила Елена, как нам ее обучать? И вырисовалась эта картина. Я сделала программу, наброск предварительный, принесла Анне Михайловне, она одобрила. Ну а потом уже шла работа вот в течение полугода.